Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свои передачи. Сегодня в рубрике «Гость в студии» мы вновь встречаемся с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Добрый день.
В нашей прошлой программе мы с вами говорили об идеологии трансгуманизма. Что это целое направление, и главной целью которого является бесконечное совершенствование человека, в том числе основанное на новейших открытиях научно-технического прогресса. И вы очень обстоятельно рассказывали, что происходит в нашей сегодняшней ситуации, откуда этот трансгуманизм взялся и какие интересы он выражает. И я напомню еще о том, что об идеях трансгуманизма спорят очень многие ученые, и они считают, что все-таки вот критики этого направления, они видят в трансгуманизме угрозу прежде всего общечеловеческим ценностям и традиционализму и, конечно, религиозному фундаментализму, вот так скажем. Вот в нашей прошлой программе вы очень много рассказывали, критиковали идеологию трансгуманизма. Вот скажите, как же все-таки человеку, в данном случае даже ребенку, который впитывает сегодня все вот эти вот явления нашей жизни, как выработать критическое мышление у человека? С чего, собственно говоря, можно начать? Как научиться разбираться, вот вообще, выйдя на улицу, человек видит определенные явления, видит рекламу, ходит в торговые центры, ездит за границу и получает деньги через карточки и так далее и тому подобное. Как не потерять себя? Самый главный вопрос, который стоит сегодня перед человечеством.
Этот вопрос, как не потерять себя, как сохранить достоинство, он всегда был. Это вопрос всей истории человечества. Сейчас он просто проблематизирован. Просто на человека сейчас обрушилась лавина новизны. Он в ситуацию плюрализма включен, где множество мнений, где трудно разобраться.
Трудно разобраться, это трудно, правда.
Да, трудно разобраться.
И интуиция здесь не помогает порой человеку. Это, наверное, какие-то очень должны быть внутренние знания и какая-то культура, конечно же, человека. Если человек сам себя не образовывает, то, наверное, он и не сумеет в этих всех ситуациях разбираться.
Значение, смысл видимого всегда определяется контекстом. В каком контексте мы видим это? Вот как в гештальт-терапии есть фигура и фон. Фигура видна в определенном фоне. И фон как раз свита делает короля, определяет. Поэтому у человека должна быть богатое мировоззрение, широкое мировоззрение, всестороннее мировоззрение, мировоззрение, где есть устойчивые ценностные ориентиры. Поэтому первая такая посылка условием самостоятельного мышления является широта и глубина нашего мировоззренческой позиции, причастность традиционной культуре. Мы должны видеть в зеркале и все оценивать в виде, в контексте вечных ценностей. Пока нет альтернативы этим ценностям. Вернее, альтернативы тысячи выдвигаются, но достоинство этих тысяч альтернатив 0,2%. Они крикливые, они рекламные, но на поверку оказывается, что это просто фокусы.
Как вот у нас сейчас, извините, я вас перебью, кричат разные партии, да, это всегда так было, вот делая свои рекламные ролики. А мы же знаем, что кричит это дьявол. Господь, он всегда говорит тихо, его не слышно. Очень скромно.
Политика – это всегда была сферой театра, своеобразным шоу-бизнесом. Мы выбираем картинки телевизионные, мы выбираем некие слоганы, которые должны нас зацепить, и мы вот проголосуем. Этот хорошо выглядит, портрет красивый, мордатый, хороший костюм. Вот Жириновский самый такой
яркий, да, яркая личность
представитель,
всех.
Да. Ну, кого мы выбираем? Человека, который красиво говорит, или человек, за которым стоит партийная позиция, экономическая, политическая доктрина, благодаря которой Россия выйдет из беды, ну, будет более совершенной. Это не обсуждается, а обсуждается вот, скажем, его предложение каждой женщине, значит, цветы, мужика, вот, ну, броски такие иногда на грани фола разные, лозунги, я за русских, я решу все вопросы русских людей, но это все лозунги, блеф. Это просто предвыборная вот игра слов. Что касается не политики, а более таких сущностных вопросов, то, что мы говорили на последней нашей встрече, вопросы спасения человеческой души, здесь требуется более основательное знание. Знание вот духа, знание духовных технологий. И как быть критически мыслящим человеком, осмотрительным человеком. Для того, чтобы это иметь, нужно особое состояние. Вот надо сказать, что сейчас время психотехнологий, время необычайно сильного манипулирования сознанием человека. Причем манипулируют сознанием человека сознанием дела, используя новейшие технологии. Одна из таких технологий – это NLP, нейролингвистическое программирование. И эта мощная технология, она присутствует и в бизнесе, она присутствует в средствах массовой информации. Но помимо этой технологии NLP, это переведенная, так сказать, на язык современной лингвистики технология, а есть и технологии древнейшие, технологии сугестии, технологии внушения, технологии обмана, софистики и так далее. Древний Рим или Древнюю Грецию, философию почитайте, все технологии софисты, они применяли 4-5 веков назад. Они учили, как можно выиграть в суде спор, как можно преступника выставить так, что он будет героем, его на руках вынесут из судебного заседания. Все упирается в слово. Люди говорят слова, но говорят правильно, с особым акцентом, вводят людей в состояние транса. Вот искусство введения в транса – это, ну, вот, особое искусство. И мы все находимся сейчас в состоянии транса. Главный сугестолог – это телевидение. Тот, кто смотрит в день, там, скажем, 3-4 часа, он полностью в его голове все эти формулы сидят. Что покупать, чего бояться, как одеваться, что сейчас важно, на что обратить внимание, за кого голосовать, естественно. Все это закладывается через вот эти средства массовой информации. Это закладывается через стилистику жизни, через моду и так далее.
И ты этого достойна, да? Такое очень распространенное выражение, да?
Да, ну вот тоже, да, это вот как раз те, ну вот, афоризмы и так далее, которые, ну, приняты на ура и которые делаются афоризмом собственной ментальной культуры. Поэтому вот мы живем в этом мире, чтобы не плыть, чтобы не быть зомбированным существом в этом мире, необходимо иметь, ну, вот, критическое сознание, то есть дистанцироваться, иметь отрешенное сознание. Отрешенное сознание – это, прежде всего, вот, если брать религиозные психотехники, да, это аскеза. Это аскеза. Это соблюдение поста, скажем, да? Это соблюдение молитвенных правил. Главная психологическая такая, ну вот я читал об изихазме, у них важнейшее психологическое качество – это трезвление. Что значит трезвление? Трезвление – это значит, это и есть отрешенное сознание. Я трезвый, я не пьяный. Я
не зомбированный.
Да. Нет, я реагирую осмысленно. Я знаю, на что реагировать. Я выбираю, я различаю. Это не просто дается, это создается всем образом жизни, дисциплиной образа жизни. И дальше надо, самое главное, контролировать свою речь, свои слова, тот мыслительный диалог, который... А как это контролировать?
Это очень важно.
Да. А для этого и создается вот молитвенное правило. Почему? Молитва, правильное ее произношение, это вы же беседуете с Богом, вы же обращаетесь к Богу, это особая дисциплина, это особое состояние души. И вот сила, так сказать, духовной крепости вот в этом отрешенном состоянии. Это дисциплина, когда вы не реагируете на все искусы этого мира, но для этого предварительно прошли практику аскеза. Ну вот, не бросаетесь на всякие явства, на алкоголь, на курево и так далее. То есть вы не наркотический, независимый человек. Не бросаетесь на всякую моду. Все, что сказали, вот вперед за этой модой и так далее. Вы имеете некий остуженный взгляд. Смотрите...
Отстраненный.
Отстраненный, да. То есть смотрите, ну, что значит отстраненный? Ну, вот не погружайтесь в эту суету-сует и ловлю какое-то что-то человек. Престижное, да, тщеславие. Ну, главный грех же тщеславие, гордыня. Я знаю. Нет, ничего не знаешь, надо разобраться, что происходит, что ты знаешь. А вот это состояние, а потом... Это дисциплина волевого акта, взгляда. Вот внимание смотреть, смотреть не мигая, смотреть взгляд, акт внимания дисциплинирует всю психику. Вот пришел хозяин. В детском саду шум, воспитатель пришел, все замолчали. Вот так же в психическое пространство должен прийти этот внимательный взгляд. А внимательный взгляд, он центрируется на ценностях, на идеалах. Что мне интересно, ради чего я живу. Вот здесь должна быть четко выстроена. Вот то, что я говорю, это все связано с культурой православия, с культурой веры, с культурой организации своей психики. В этом плане нет альтернативы религиозной культуре. Сильные люди в этом мире – это всегда религиозные люди, которые имеют психологическую культуру. Они имеют вот это отстраненное сознание. Этому может научить и философская культура. Что такое философия? Философия – это умозрение. Умозрение – это видеть мир глазами ума, А видеть мир глазами ума – это не видеть частности, это видеть общее, универсальное. Это всегда унификация. Во многом вы находите особенное, в особенном вы находите универсальное. И взгляд на универсальном, на вечности – это соногенное мышление. Вы выходите, вы поднимаетесь над ситуацией на уровне своего сознания. И вы тогда на мелочи не обращаете внимания, а обращаете внимание на существенное.
На главное.
На главное, да. Вот должна быть вот эта ментальная культура, логический уровень мышления. Затем логика-то для чего? В конечном счете она должна упорядочить наш психологический мир. Но в психологии есть самое главное. Там сенсорная реальность, наши ощущения, наша чувственная данность. В конечном счете наши глаза, наши уши, наша кинестика нас не обманывает. Она эволюционно сформировалась, и мы горячие понимаем, что это горячее, холодное – это холодное. И если это так, то вот эта эволюционная мудрость наших чувств, она должна дать нам чувство достоверности. Мы нашли методом ума главные ценности, да, но мы их должны одеть в одежды затем чувственной реальности, чувственной реальности. Бог для нас не должен быть абстрактным. Бог – это переживание души, это высшее духовное чувство любви, надежды, веры, и эти чувства должны быть реальными, реальными. То есть мы должны культивировать вот чувственную достоверность нашей веры. Чувственная достоверность веры – это вот я захожу в храм, я вот погружаюсь в эту атмосферу, и эта атмосфера уже вводит меня в состояние вот этого трансового состояния, когда я могу переходить на уровень общения с Богом, понимать молитвы интуитивно, сердцем и так далее. То есть надо заниматься психикой. Мы живем во времена, когда нашей психикой основательно занимаются люди, которые хотели бы нас видеть в качестве рабов, в качестве послушных зомби, чтобы мы покупали нужные товары, которые они рекламируют, чтобы мы становились толерантными, чтобы мы становились трансгуманистами, чтобы мы меняли пол, чтобы мы меняли состояние психики, переводили его в эйфорическое состояние, гедонистическое состояние. Мы должны постоянно искать удовольствие и так далее. Это же работа с психикой, и это делают с нами, понимаете? Но, зная, что это плохо, мы должны этому противопоставить свою технику, свое состояние. Поэтому мы должны быть вооружены. Мы должны вооружены быть психологическими технологиями. К вере, вот просто пришел, помолился, свечку поставил, это духовный акт. Бога в церкви может стоять 1000 человек, и ни один не встречается с Богом в пространстве собственной души, понимаете? Вот Бога мы можем встретить там, а для этого надо вот войти в особое состояние. Афонские монахи встречаются, они преображаются и соматически, и психологически, и так далее. Но почему? А потому что они владеют актом веры. Поэтому вот вопрос о критическом сознании, так сказать,
о мышлении
он упирается в наше психологическое состояние, которое должно быть фундировано мудростью православной веры. А мудрость православной веры – это непростое дело, это путь самостоятельный, его надо на собственном опыте почувствовать. Вот у Ильина есть, говорит, такое выражение. Дух, вот это предстояние перед Богом, как воля к совершенному, вы должны найти в себе, вы должны его сконструировать, вы должны его почувствовать. И когда вы войдете в это состояние, когда вы сделаете его инструментом преображения своей души, тогда вы и будете духовными, понимаете? А просто так вот помолился или еще что-то, нет. Это, ну, это дается практикой всей жизни, практикой, ну, очень даже непростой. Что такое отрешенное состояние? Это фактически состояние, ну, вот, некое «да будет воля твоя». Это ты полностью расслаблен, ты отдаешься. Отдаешься, ты должен видеть, ты должен идти навстречу. Не спите, бодрствуйте. То есть на фоне полного расслабления, вот этого, да, смирения, появляется мощнейшая воля, воля видения, куда ты идешь, да? Вот это сосредоточение. В принципе, вот когда там анализируешь состояние гипноза, транса, это все базовые такие физиологические, психологические состояния, там тоже все эти моменты есть. А потом ты должен управлять образами. Вот в сознание влетают разные образы. Скажем, я нахожусь в состоянии молитвы, а там чайник не выключил, а телефон зазвонил, а там это самое, должен кому-то деньги, а вот там меня обидели и так далее. Вот этим надо все выгонять, все это управлять надо. Ты должен быть вот, значит, это вот условием критического мышления, а, собственно, критическое мышление, оно далее определяется вашей социальной позицией. Ведь что значит «я самостоятельно мышлю»? А если это значит «независим в своем социальном общении»? Я выстроил верно свои отношения, я имею зрелое социальное самосознание, я имею место в обществе, я имею работу, я ей горжусь, я ее делаю хорошо, эту работу. И я в этом плане вот уже самостоятелен, то есть я социально должен состояться как личность, понимаете? Поэтому это условием является. Православный — это не должен быть каким-то бомжом и так далее, там, ну вот, потерянным человеком. Ну, он может быть любым, но он должен расти, даже из состояния, вот бомж — это асоциальное существо, у него нет ни паспорта, ни нет. Он должен подняться на лестницу социальности, и там, говоря о самостоятельном мышлении, мы говорим о качественности, превосходной качественности человека с точки зрения его соматики. У него должно быть хорошее здоровье, у него должен быть социальный статус, он должен быть социально расти, он должен быть социально. И, наконец, он должен обладать вот этой психологической культурой, о которой я говорил, с помощью православных технологий, и духовным состоянием. Он должен знать, кому он поклоняется, и он должен защищать свою веру. Он должен быть принципиален, убежден в этом.
Вот какие у меня мысли возникают, когда я сейчас вас слушаю. Вот когда вы говорите о православной вере, вообще о вере, о религиозности, мы же понимаем, что в количественном отношении таких людей гораздо меньше. Правда? Большинство людей все-таки неверующих. Поэтому это могут услышать люди, которые вот о том критическом мышлении, о котором мы сегодня говорим, как, допустим, противостоять идее трансгуманизма, это нужно выработать человеку, каждому человеку критический взгляд на те или иные явления, что он не должен вот все кушать то, что ему подается через средства массовой информации, через рекламу и так далее, через интернет, а он должен иметь свое такое внутреннее правильное мировоззрение, которое он должен выработать в течение своей жизни, что очень важно просто для человека и вообще для человеческой жизни. Вот такой вопрос. Наши пенсионеры, люди, например, да вообще любая социальная прослойка человечества, она пытается быть в курсе всех событий. Вот это обязательно для человека? Вот когда мы говорим, что как это я не посмотрю новости, да, или как это я не познакомлюсь там, что произошло сегодня, я должен быть в курсе событий. Вот мы знаем, например, тех же староверов, мы знаем другие какие-то социальные слои, религиозные слои населения, которые просто уходили от этого. Не дай Бог, чтобы их коснулась вот эта информация. Они не хотят этого знать. У них есть связь с Богом, вот, например, у тех же староверов, да, и они изолируют себя от этого пространства, не имея ни телевизоров, ни телефонов, ничего, а живут вот такой трудовой деятельностью, выращивают хлеб, овощи, кормят себя, свои семьи. Вот насколько это противодействует ли это друг другу? То есть должен ли человек иметь представление как бы о том, что происходит? И должен ли он участвовать во всех этих процессах? Вот батюшка, отец Алексей Долгоруков, например, с которым мы часто ведем беседы, он говорит, это человеку совершенно не обязательно. Вот совершенно. Ну что изменит человека, если он, допустим, не знает, что там произошло в какой-то Америке или что-то вот у нас наводнение произошло? Нам все равно об этом расскажут. Потому что мы в обществе живем. Вот какие-то вот такие вот мои соображения, вот попробуйте ответить на мои вопросы.
Много знания – это не знание.
А это даже не знание, это просто информация.
Это информация.
Это просто получение информации. Это не мы не книгу изучаем и работаем над своей душой, как нам стать лучше.
Информация,
а это просто информация.
Информация, вот по определению такому научному, это метрика нашего ментального пространства. Это то, что помогает нам различать. Это фактически различение информации родилось в введении этого термина информация. Это анализ неравновесных систем. Как там различить? Вот, скажем, человек умирает, он... И вот там надо определить, как процесс идет. И вот тогда информация – это развлечение. И информация измеряется в битах. Это такое технологическое… Информация – это поверхностное, ситуативное развлечение. Это прогноз погоды, мы все всегда интересуемся. Информация – вот это новостная лента новостей, да, информация. Там Пугачёва одета так, значит, вот она там сделала это, какой-то извращенец сделал это и так далее. Множество вот самых, вот просто шум идет этот информационный, где-то что-то произошло.
Шум, да.
И журналисты выхватили это, мобильный репортер там снял еще это, и море информации. Человеку же надо не знание, а информацию. Это обработанная информация.
Кем-то.
Либо кем-то, мы сами обрабатываем, наше сознание обрабатывает. Оно из этой информации берет важное, неважное, оно обобщает, оно искажает, оно творчески перерабатывает.
У каждого опять свой взгляд на ту или иную ситуацию.
И вот получается это. То есть к информации надо подходить конструктивно, действенно. То есть мы не можем не общаться, мы не можем не быть вне информационного поля. Но в этом информационном поле мы должны плыть, мы должны выбирать, мы должны различать. Вот море информации – это интернет. Если я не буду иметь лоции, не буду иметь целевой установки, то я так и не дойду. И забуду зачем, застряну в какой-нибудь игре там или еще что-то, и буду смотреть какие-то картинки. И это пустое времяпрепровождение. Поэтому это очень важный момент развлечения информации и знания.
Часто себя на этом, когда ты выходишь оттуда и думаешь, Господи, зачем ты потерял это время? Вот зачем?
Совершенно верно. Вот это,
и так часто бывает. Зачем ты сидел
это несколько часов
в этом интернете? И это просто страсть твоя, ты не можешь собой совладать.
То есть отношение к информационному потоку должно быть очень таким трезвым, целенаправленным. То есть я должен туда заходить, имея установку, что мне надо. Зайдя туда, я должен рефлексировать, а это мне надо, оценивать смысл. или вот плыть просто.
То для есть, этого воля должна быть у человека сильная.
Совершенно, просто. Ну вот я до этого вот и говорил вам, как она вырабатывается. Вырабатывается, психологические навыки должны быть к этому. Следующее, как к информационному полю, к этому многознанию относиться. С одной стороны, благо. Ну, вот, идет новостная лента, но у вас... у нас есть свои целевые установки, у нас есть свои задания. Нам все обо всем не надо знать. Ну, все обо всем немного надо знать, а главное во всем выбирать свое. Вот это свое мы должны лелеять, беречь и охранять, и защищать от этого информационного шума. Опять же, религия дает нам в этом плане хорошую лоцию. Для меня, я очень люблю «Экклезиаст» книгу, там вот вводится, там речь идет о мудрости, и один из законов вот мудрого отношения – это закон своевременности. Всему свое время. Каждому делу есть свое назначение. У меня есть своя профессия, у меня есть определенный возраст, у меня есть определенные обязательства. Я должен сделать это и сделать хорошо. И мне нужна информация, нужно знание для этого. Дисциплиной этого является закон своевременности, закон конкретности, понимаете? Время жениться, время разводиться, если что, или еще что-то. Всему свое...
Не надо разводиться.
Разводиться не надо, да. Вот позиция «можно уйти», как страус, погрузить голову туда и уйти в этот мир. Значит, для меня образцом является Иисус. Он никуда не уходил, он в пустыню ушел для того, чтобы укрепить свой дух и укрепить в испытании самим сатаной. И вот эти испытания, вот, кстати сказать, что такое критическое мышление и самостояние человека. Это пройти через испытания. Мы все проходим через испытания сатаной. Хлебом единым? Нет, духом. Значит, есть ценности духовные, они приоритетны над телесными. Тело смертно, дух бессмертен. Дух управляет телом, а не надо давать, чтобы тело управляло. Вот. Значит, искушение чудом, легким путем. Нет, говорит Иисус, не искушай Господа. И вот, значит, есть один путь. Путь самостоятельной деятельности. Никто за меня не проживет мою жизнь, никто за меня не будет любить, я должен сам научиться любить, никто за меня не пройдет через испытание смерти, я сам умру. И вот все значимые ситуации жизни я должен пройти сам. И поэтому вот нет легкого пути. Я не могу кого-то копировать, не должно быть подражанием. Не казаться, а быть – главная установка. Вот этому учит Христос. Следующее, вот все богатства, говорит сатана, я тебе отдам, поклонись мне. И вот он говорит, Богу одному поклоняйся, а все эти богатства, тлен, не... Какое богатство мы не унесем в могилу? Мы должны унести туда чистую душу. Вот поэтому, видите, дисциплина, она определяется вот этими ориентирами, ценностным сознанием, духом единым или телом ты жив. Идешь ты по легкому пути, по пути денег, там, купли-продажи или по пути самодеятельности, по пути подчинения власти, смирения, вот это определяется. Позиция старообрядцев и вот некоторое такое всякая власть от Бога, да, как власть от Бога, Бог не творит плохо, Бог творит хорошо, совершенно, понимаете? А всякое зло, оно всегда одевается, ну, мимикрия такая происходит, оно всегда одевается в одежды добра. И это софизм. Поэтому мы должны тоже различать. Не всякая власть от Бога. Людьми часто правит сатана. Люди гибнут за металл. Они не за ценности Божьи выступают. Поэтому здесь должно быть развлечение, понимаете? А так вот, это уход от самостоятельного мышления. А всякое Бог, мое дело власть от Бога, мое дело маленькое, я тут самое не решаю. Нет, ты решаешь.
На выборы мы все должны пойти?
Я пойду, я считаю, что надо пойти, но другое дело, что вы должны определиться, за кого вы голосуете. И это очень важное определение, предмет определения, потому что силу политической власти нельзя недооценивать.
Вот сегодня мы, Валентин Михайлович, говорим о том, как человеку вырабатывать критическое мышление. Да? А прошлая наша передача была посвящена идеологии трансгуманизма. Вот я хотела бы уже, наверное, в завершении программы, да, спросить вас о том, что такое нанотехнологии. Вот есть же много компаний, которые занимаются, видите, даже здесь плавки, белье даже. Вот, и шелковое одеяло. Я просто немножечко вот почитаю, и вы вот, если можете, прокомментировать. Вот смотрите, такая вот турмалиновая продукция. Например, массажная расческа, турмалиновая магнитная массажная расческа «Дракон». Значит, что она делает? Улучшает работу мозга, снимает стресс, делает сон крепким, делает волосы красивыми и здоровыми и так далее. Вот, она изготовлена, это турмалиновая массажная расческа «Дракон», написано, изготовлена с применением энергетического многофункционального высокотехнологичного нанопорошка, излучающего полезные для человеческого организма волны жизни, написано «жизни» с большой буквы, природного минерала турмалина, энергетического магнита, керамического порошка с анионами дальней области и К-спектра и так далее. В общем, можно тут много читать, но это как-то плохо звучит. Вот скажите, что это за такие нанотехнологии 21 века, хотя здесь есть, кстати говоря, у них и противопоказания, что запрещено использовать, например, вот ту же самую массажную расческу «Дракон» беременным женщинам, людям с сердечными церебральными заболеваниями, электрокардиостимуляторами, страдающим эпилепсией, психическими расстройствами, также больным раком в поздних стадиях и так далее. То есть не допускайте, чтобы изделие соприкасалось с наручными часами, другими легко намагничивающимися предметами. Это может навредить работе турмалиновой расчески. Знаете, да? Звучит. Это вообще, это не допускайте, да? Вот да, не допускайте, что да, соприкасалось. Что турмалиновая расческа «Дракон», вот, она может от этого пострадать.
Ну, с драконами надо осторожно обращаться.
Это вот так опять как вот воздействует на наше сознание, да? Вот эта продукция, ну, кстати, это корейская
это
продукция.
Это реклама? Реклама.
Конечно.
Реклама.
Смотрела.
Ну, а что касается нанотехнологий, я уже говорил в предыдущей с вами беседе о том, что технологии – это средство. Кому-то оно показано, это средство, кому-то не показано.
Но этому можно доверять-то?
Рекламе?
Нет, вот такой расческе, что она поможет устранить вот, головные боли.
Это надо со специалистом. Сейчас рекламируют, что только не рекламируют. Особенно люди хорошо отзывается на рекламу, то, что касается здоровья. Сколько разных приспособлений, сколько разных приборов продается, и все обещают золотые горы, панацею от всех болезней. На поверку оказывается, что самое действенное средство – это собственный иммунитет человека. Его надо укреплять. А делает иммунитет здоровый образ жизни, вот то, что мы говорили, здоровая психика, критическое здоровое мышление. Вот что делает человека здоровым. Но иногда показаны какие-то вот и лекарства и так далее. Но это надо все конкретно подходить.
Ну что ж, вот сегодня так быстро пробежала наша передача. Я думаю, что об этом нужно говорить, обязательно говорить, рассказывать человеку, радиослушателям нашим, все-таки как важно вырабатывать в себе вот это вот критическое мышление, чтобы не быть рабом ситуации, в которой мы попадаем, и все-таки очень важно быть думающим человеком. Поэтому мы, я думаю, обязательно продолжим с вами разговор на эту и другие темы, даст Бог, Валентин Михайлович.
До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания.
Доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев был гостем нашей сегодняшней программы.